Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 856-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы подошли к 40-й главе книги пророка Иеремии. Но на самом деле, в прошлый раз мы кое-что не успели сказать по 39 главе. Я хочу все-таки к 39 главе сегодня вернуться. Мы с вами видели падение Иерусалима, видели весь его ужас. Читаем еще раз 7-8 стихи 39 главы. «А Сидекий выколол глаза и заковал его в оковы, чтобы отвести его в Вавилон. Дом царя и домы народа сожгли халдеи огнем, и стены Иерусалима разрушили». Нам сегодня с вами сложно даже представить себе, понять, что это за испытание, какое это страшное разрушение, какой это шок для Божьего народа. И это был суд над Божьим народом. Они, конечно, представляли себе все совершенно иначе. Они представляли себе, что Божье избрание – это значит, все всегда будет здорово, это значит, город нерушим, это значит, стены нерушимы. И вот тут на самом деле разрушение коснулось не только города и стен, но и неких внутренних устоев этих людей, того, на что они опирались. И тут можно вспомнить очень важную вещь. Бог судит, но Он также и Бог любви. Он возлюбил нас великой любовью. Понимаете, Он не тиран. Да, Он должен судить, потому что этого требует Его справедливость, но суд Его реализуется в любви. И тот, кто судит Иерусалим, также и рыдал об Иерусалиме. Мы можем вспомнить плач Иисуса Христа, мы можем вспомнить его реплики относительно Иерусалима. Мы с вами уже видели, как суд Божий открывается в природе, мы видели, как суд Божий открывается в истории, мы видели суд Божий и в Ветхом, и в Новом Завете. И порой спрашивают, ну как же так, любящий Бог, он же еще и судит, как он может и любить, и судить? Да очень просто. Любящий Бог ненавидит все, что не свято, все, что противоречит любви и праведности, и все, что не поддается искуплению. И если он любящий, то он должен также истребить все это. Любящий Бог должен истребить все, что противоречит этой любви. Именно так и сочетается Божья любовь и Божий суд. Я приведу вам практический пример. Мать, которая любит своего ребенка, постарается избавить ребенка от опасностей, постарается преодолеть эти опасности. Вы видели мать, когда она начинает защищать своего ребенка? Да, тут можно сказать, но это человеческая любовь, она другая. Не нужно путать человеческую любовь и любовь Божию. Не нужно, конечно, но любовь не мягкотела. Любовь также защищает предмет своей любви. И мы можем сказать, как бы странно это ни звучало, слава Богу, что Он разрушил Иерусалим именно в это время. Собственно, разрушение города и стало проявлением Божьей любви. Если бы Богу было все равно, если бы Богу не было дела до нас, то Он бы позволил Иерусалиму падать все ниже и ниже. Но Бог любит, именно поэтому, среди прочего, Бог и судит. В 11 и 12 стихах мы читаем о том, что Навуходоносор проявил понимание по поводу пророка Иеремии. Интересно, что с Иеремией лучше обращались враги, чем друзья. И это весьма современно. Христианских служителей зачастую больше критикуют именно другие христиане, чем неверующие люди. Навуходоносор дал Иеремии свободу поступить так, как он хочет. Иеремия мог отправиться вместе с переселенцами в Вавилон. Но Иеремия остался на месте, Иеремия остался в Иудее, даже вот при том, что в Вавилоне ему, наверное, было бы лучше. Иеремия остается в земле, вместе с бедными, вместе с неимущими. Так вот, кто же действительно любит эту землю? Иеремия, конечно. Кто настоящий патриот? Кому близки интересы бедного народа? Конечно, это пророк Иеремия. И дальше история, которую я в прошлый раз прочитал. История об Эфиопе, который жил вместе с израильтянами и служил Богу. Там есть ключевой стих, это стих 18. «Я избавлю тебя, и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи», говорит Бог, обращаясь к этому Эфиопу, «потому что ты на меня возложил упование», сказал Господь. Этот Эфиоп жил вместе с избранным народом, и он был как бы чужаком, и люди вокруг него боялись, он также боялся. Однако Бог никогда не был националистом. Да, у него есть избранный народ, но народ этот избран не потому, что он лучше других. Народ этот избран для того, чтобы нести Божий свет другим. Национализм – это человеческое, а не Божье качество. И вот Бог говорит этому Эфиопу, этому чужаку, в принципе, да, присоединившемуся к израильтянам, но чужаку: «Не бойся, будет твоя защита, потому что», и вот эта ключевая вещь в 18 стихе, «ты на меня возложил упование». Вы помните, что израильтяне уповали на кого угодно, только не на Бога. И мы с вами об этом еще будем читать. Они уповают на Египет, они уповают на окружающие народы. А вот этот Эфиоп понимает, что уповать не на кого больше. И он возложил упование на Господа. Удивительная история, которая во многом, кстати говоря, служит предзнаменованием того, что было сказано уже в Новом Завете. И, кстати, помните эфиопского евнуха в книге «Деяния апостолов», 8 глава? Евнуха, который приходил к Богу, который служил Господу. Я думаю, и я даже уверен, что тот эфиопский евнух знал эту историю. И вот главы с 40 по 42 служение Иеремии тем людям, которые остались в Иерусалиме. А в Иерусалиме остались бедные люди. В Иерусалиме остались люди, которые оказались не нужны Вавилону. Давайте поймем очень простую вещь. Ведь переселение, ну, по крайней мере, первые волны переселения, это были люди, которые нужны были для того, чтобы укреплять Вавилонскую империю. То есть Вавилон брал для себя лучших. И даже дальше, в следующей волне переселения, Вавилон также брал для себя лучших. Ну а бедных, тех, у кого ничего не было, оставили, им дали виноградники, им дали землю, и им разрешили жить в земле. Интересно, что и в этом проявляется Божья милость. Я думаю, что через Навуходоносора, даже через Навуходоносора, Бог проявлял свою милость. Но те, кто остались в Иерусалиме, и те, кого не увели в плен, оказались не просто бедными, но также и очень непростыми людьми. И вот с 40 по 42 главы служение Иеремии как раз этим людям. Читаем 40 главу с 1 по 4 стихи. Слово, которое было к Иеремии от Господа, после того, как Навузардан, начальник телохранителей, отпустил его из рамы, где он взял его скованного цепями среди прочих пленных иерусалимлян и иудеев, переселяемых в Вавилон. Начальник телохранителей взял Иеремию и сказал ему: «Господь Бог твой изрек это бедствие на место сие. Навел его Господь и сделал то, что сказал, потому что вы согрешили пред Господом и не слушались гласа Его, зато и постигло вас это. Итак, вот, я освобождаю тебя сегодня от цепей, которые на руках твоих. Если тебе угодно идти со мною в Вавилон, иди, и я буду иметь попечение о тебе. А если не угодно тебе идти со мною в Вавилон, оставайся. Вот вся земля перед тобою. Куда тебе угодно и куда нравится идти, туда и иди». Итак, у Иеремии полная свобода. И я еще раз скажу о том, что в Вавилоне Иеремии, наверное, было бы легче. Но он не идет туда, где будет легче. Вы видите теперь, что произошло бы с этим народом, если бы они послушались Бога. Я убежден, что они смогли бы оставаться в земле. И вот та часть народа, те люди, которые были оставлены, они тоже смогли бы продолжать жить в этой земле. Интересно, что Навуходоносор сделал одним из лидеров Иудеи Гадолию, сына Ахикама. И про Ахикама, я думаю, что вы помните, именно этот Ахикам когда-то пытался защитить Иеремию. Но политические интриги продолжаются. Ведь народ уже изможденный, народ уже практически побитый. И смириться бы перед Богом. Да, самое время смириться перед Богом. Но они этого не делают. Давайте продолжим читать 40 главу, 6 и следующие стихи. «И пришел Иеремия к Гадолии, сыну Ахикама, в Массифу, и жил с ним среди народа, остававшегося в стране». Да, Гадолия был человеком, поставленным Вавилоном. Гадолия был человеком верным Вавилону. И Гадолия как раз пытается объяснить людям, что в этой ситуации нужно быть верными Вавилону. И я понимаю, что это не соответствует национальным чувствам многих иудеев, но это абсолютно соответствует тому пророчеству, которое изрек Иеремия. 9 и следующие стихи. «Гадолия, сын Ахикама, сына Сафанова, клялся им и людям их, говоря: не бойтесь служить халдеям, оставайтесь на земле и служите царю Вавилонскому, и будет вам хорошо». Но так не получилось, потому что в 41 главе начинаются политические интриги, и Гадолии противостоит потомок Исмаила, которого даже зовут Исмаил. Собственно, именно он и убивает Гадолию. Начинается мятеж, причем мятеж, который исходит от потомков Исмаила. Помните пророчество, которое еще было в книге «Бытие», о соперничестве двух этих народов, о соперничестве двух этих ветвей потомков Авраама. Гадолия убит, а Гадолия поставлен Вавилоном. И Вавилон такие вещи не прощает. И в 42 главе звучит пророчество Иеремии к тем людям, которые пытаются захватить власть в Иудее. И пророчество это при весьма странных обстоятельствах. 42 глава с 1 по 3 стихи прочитаю. «И приступили все военные начальники, и Иоанан, сын Корея, и Езания, сын Гашаи, и весь народ от малого до большого. И сказали Иеремии пророку: да падет пред лицо твое прошение наше. Помолись о нас Господу Богу твоему обо всем этом остатке, ибо из многого осталось нас мало, как глаза твои видят нас». Я хочу обратить ваше внимание здесь сразу. «Помолись Господу Богу твоему». Они четко проводят это различие. «Это твой Бог, это не наш Бог, вот ты ему и помолись». Третий стих. «Чтобы Господь Бог твой...» Если мы не заметили во втором стихе, то мы должны заметить это уже в третьем. Еще раз, чтобы Господь Бог твой указал нам путь, по которому нам идти, и то, что нам делать. Ты помолись, чтобы через тебя твой Господь нам указал. Ты помолись твоему Богу, и мы хотим, чтобы твой Бог указал нам путь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четвертый стих. «И сказал им Иеремия пророк: слышу, помолюсь Господу Богу вашему». Обратите, пожалуйста, внимание, как он их исправляет. Да, он говорит: помолюсь Богу вашему. Они просили: помолись Богу твоему. Он говорит: помолюсь Богу вашему, по словам вашим, и все, что ответит вам Господь, объявлю вам, не скрою от вас ни слова. Великолепные формулировки в Библии, то есть несколько раз вот это «вашему», «вам», «не скрою от вас», это все относится к вам, и я буду готов об этом вам сказать. Знаете, проповедник, говорящий Божие Слово, не должен стараться усладить слух людей. В обществе в сегодняшнем популярны такие ценности, как, например, позитивное мышление. Так вот, над проповедником Божьим все это не давлеет. Никакого позитивного мышления. Реальное и только реальное мышление. Потому что, если мышление будет просто позитивным, то человек начнет говорить лишь то, что хотят слушать люди. Это будет как, знаете, ты меня почеши, я тебя почешу. Разговор человека с обезьянкой. Но именно так, к сожалению, и устроена большая часть современной культуры проповеди. Мы зачастую говорим именно то, что людям хочется слышать, вместо того, чтобы провозглашать Божью истину. Это абсурд, друзья мои. Если мы с вами не будем стыдиться Божьего Слова, то Божье Слово снова станет действенным среди нас. Но если мы будем выбирать, что удобно, что политически приемлемо, тогда мы виновны перед Богом, мы виновны перед Его Словом. Но продолжаем читать 5-6 стихи. «Они сказали Иеремии, Господь да будет между нами свидетелем верным и истинным в том, что мы строго выполним все то, с чем пришлет тебя к нам Господь Бог твой. Хорошо ли, худо ли, то будет, но гласа Господа Бога нашего, к которому посылаем тебя, послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда будем послушны гласу Господа Бога нашего». Вот все-таки они начинают понимать, они говорят «Господа Бога нашего». Более того, они на словах заключают договор. Это типичная формулировка ветхозаветного договора. И договор не должен быть нарушен. То есть они фактически обещают верность этому договору. Проходит 10 дней, и к Иеремии приходит Божие Слово. Он передает людям это Божие Слово. И читаем с 10 по 12 стихи. В чем смысл этого слова? «Если останетесь на земле сей, то я устрою вас и не разорю, насажду вас и не искореню, ибо я сожалею о том бедствии, какое сделал вам. Не бойтесь царя Вавилонского, которого вы боитесь, не бойтесь его, говорит Господь, ибо я с вами, чтобы спасать вас и избавлять вас от руки его. И явлю к вам милость, и он умилостивится к вам и возвратит вас в землю вашу». Вот такая вот история. Бог хочет не судить, а миловать, не судить, а благословлять. И можно предположить, что теперь-то они поверят Богу. Все-таки они дали обещание, все-таки они в конце концов даже признались, что это Бог наш, а не Бог Иеремии. Значит, поверят теперь наконец? Нет, не верят. Даже здесь, даже в этом случае они продолжают не верить. И предупреждение по этому поводу звучит здесь, в этих же стихах. Я прочитаю с 18 стиха. «Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, как излился гнев мой и ярость моя на жителей Иерусалима, так и зальется ярость моя на вас, когда войдете в Египет, и вы будете проклятием и ужасом, и поруганием и поношением, и не увидите более места сего. К вам, остаток Иуды, изрек Господь, не ходите в Египет, твердо знайте, что я ныне предостерегал вас, ибо вы погрешили против себя самих. Вы послали меня к Господу Богу нашему, сказав, помолись о нас Господу Богу нашему, и все, что скажет Господь Бог наш, объяви нам, и мы сделаем. Я объявил вам ныне, но вы не послушали гласа Господа Бога нашего и всего того, с чем Он послал меня к вам». То есть, «Не ходите в Египет», говорит Бог через Иеремию. Они отвечают, «А мы все равно туда пойдем». Они изначально хотели услышать именно этот ответ от Бога. Они изначально хотели услышать именно такое слово. Знаете, это из серии «Спроси Бога и попроси Его, чтобы Он подтвердил то, что я и так думаю, то, что я и так хочу сделать». Не будет. Не работает это так. Бог говорит, не ходите в Египет, вы пытаетесь убежать от войны, но война придет в Египет вместе с вами. И, кстати говоря, в следующих главах и в следующей беседе мы с вами увидим, как это происходит. Они пытаются убежать от войны к миру, но война приходит вслед за ними, и мир исчезает. Последние главы пророчества Иеремии, которого насильно увели в Египет, как раз и говорят о том, что будет с другими народами, и с египетским народом, и со всеми народами, которые окружают иудеев. Итак, читаем 43 главу 1 и 2 стихи. «Когда Иеремия передал всему народу все слова Господа Бога их», опять-таки, Господа Бога их, такое напоминание, чтобы и мы с вами не забыли расстановку сил. Ну, продолжаем читать дальше. «Все те слова, с которыми Господь Бог их послал его к ним, тогда сказал Азария, сын Асаи, и Иоанан, сын Корея, и все дерзкие люди сказали Иеремии, неправду ты говоришь, не посылал тебя Господь Бог наш сказать, не ходите в Египет, чтобы жить там. А Варух, сын Нирии, возбуждает тебя против нас, чтобы предать нас в руки халдеев, чтобы они умертвили нас или отвели нас пленными в Вавилон». Вот так, политическая интрига. «Да, мы тебе не верим. Это все Варух, твой помощник, твой секретарь. Вот он тебя возбуждает. Бог тебя не посылал». Потому что Иеремия сказал им не то, что они хотели услышать. Они были бы рады, если бы Иеремия провозгласил им «идите в Египет». Они были бы рады, если бы Иеремия Божьим авторитетом подтвердил их уже существующее мнение. Очень современно. Иногда и мы сегодня обращаемся к Господу примерно так же. «Господи, я уже знаю, что делать». И я прошу тебя, просто подтверди. А Бог не подтверждает, потому что мы не знаем, потому что мы заблуждаемся, потому что мы неправы. Читаем дальше с 5 стиха. «И взял Иоанан, сын Корея, и все военные начальники, весь остаток иудеев, которые возвратились из всех народов, куда они были изгнаны, чтобы жить в земле иудейской, мужей и жен, и детей, и дочерей царя, и всех тех, которых Навузардан, начальник телохранителей, оставил с Гадолию, сыном Ахикама, сына Сафанова, и Иеремию, пророка, и Варуха, сына Нирии, и пошли в землю египетскую, ибо не послушали гласа Господня, и дошли до Тафниса». Я обращу ваше внимание на то, что он взял и Иеремию тоже. Вавилон давал Иеремии свободу, а Вавилон не принуждал Иеремию куда-то идти. Через своего слугу, через своего телохранителя, фактически вавилонский царь сказал Иеремии: «Делай то, что ты считаешь нужным». И тут вот эти местные иудейские правители, которые на самом деле даже не правители, а самозванцы уже, они берут всех, в том числе и Иеремию, и насильно уводят в Египет. Иеремия не хотел идти в Египет, он понимал, что идти туда не надо, но выбора здесь ему не осталось. Кстати, традиция утверждает, что именно в Египте Иеремию и убили. Он был патриотом, он пошел со своим народом до конца. Но интересно, что, идя со своим народом, Иеремия при этом никогда не уходит от Бога. Кстати, место в Египте, которое здесь упоминается, было практически там, где Израиль начал формироваться как народ во времена своего выхода из Египта. Они возвращаются обратно, туда, откуда в свое время исходили. Итак, 8 и следующие стихи. «И было слово Господне к Иеремии в Тафнисе. Возьми в руки свои большие камни и скрой их в смятой глине при входе в дом фараона в Тафнисе пред глазами иудеев. И скажи им: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я пошлю и возьму Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и поставлю престол его на этих камнях, скрытых мною, и раскинет он над ним великолепный шатер свой, и придет и поразит землю египетскую. Кто обречен на смерть, тот предан будет смерти, и кто в плен, пойдет в плен, и кто под меч, под меч». То есть вы хотели убежать от войны. Вы хотели прийти в Египет, чтобы здесь вам было хорошо. Вы хотели скрыться от Навуходоносора. Но не получится. Потому что Бог позволит Навуходоносору, или более того даже, обяжет Навуходоносора овладеть Египтом. И потому что от Божьей руки не убежишь, от Божьего взгляда не скроется. И вот теперь Бог отправляет израильтян либо в рабство, либо еще хуже, на смерть. Мы переходим к 44 главе. Давайте начнем ее читать. Слово, которое было к Иеремии о всех иудеях, живущих в земле египетской. Второй стих. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вы видели все бедствие, которое я навел на Иерусалим и на все города иудейские. Вот они теперь пусты, и никто не живет в них. За нечестие их, которое они делали, прогневляя меня, ходя кадить и служить иным богам, которых не знали ни они, ни вы, ни отцы ваши». Опять-таки, смотрите, ведь проблема не в городах, а проблема в людях. Теперь смотрите, что получается. Иудеи, которые находились под судом, приходят в Египет. И суд из-за этих людей падает именно на Египет. И 15 стих. «И отвечали Иеремии все мужья, знавшие, что жены их кадят иным богам, и все жены, стоявшие там в большом множестве, и весь народ, живший в земле египетской». Теперь смотрите, эти люди отлично понимают, что говорит Иеремия, но их жены кадят другим богам. Они сами служат другим богам. И вот 16 стих, их слова. «Слово, которое ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя, но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние, как мы делали мы и отцы наши, цари наши и князья наши в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видели». Ничего себе. Они признаются в двух вещах. Во-первых, они признаются, что не хотят слушать Иеремию, не будут слушать Иеремию. И, соответственно, не будут слушать и Бога тоже. Во-вторых, они признают, что и они, и их отцы, и их князья кадили другим богам и, внимание, были сыты. Они готовы кадить другим божествам, они готовы заниматься идолослужением, если это обеспечит их сытость. И они считают, что таким образом они себя сохранят. Но скоро Навуходоносор займет всю эту землю. Однако люди все равно не верят. Остаток в Египте отказывается слышать и слушать Божие Слово. И для этого народа уже не остается ничего, кроме суда. И в следующий раз, в 45 и следующих главах, мы с вами прочитаем серию пророчеств, которые исполнились. Пророчеств о близлежащих нациях, близлежащих государствах, о тех, у кого иудеи искали защиту и заступничество. Мы с вами продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.